Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Сразу поставьте лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Ну и не забудьте, проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show. Если вдруг вы не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Ну и, как всегда, очень много полезных ссылок в описании к трансляции, в том числе, как поддержать Breakfast Show, чтобы выходила и в том числе программу «Обсудим». Тем более, что сегодня гость «Обсудим» Андрей Козырев, первый министр иностранных дел России, с которым мы и обсудим. Судим разные последние новости. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Ну, а новости приходят в том числе и из МИДа России, где назвали вопиющей цензурой отказ газеты «Карьера дела Сера» публиковать интервью Лаврова полностью. Он там рассказывает о нацизме в Европе, и «Карьера дела Сера» написала, что они отказываются публиковать интервью Сергея Лаврова, заявив, что его слова содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных пояснений. Ну, собственно говоря, «Карьера дела Сера» также подчеркивает, что Лавров ответил на вопросы газеты по инициативе российского министерства, которое заявило об увеличении фейков о России в итальянских СМИ и выразило желание остановить поток лжи. В ответах на вопросы Лавров, в частности, говорит, что брюссельские элиты восхваляют хунту Зеленского, что, по его мнению, является лишним подтверждением того, что нацизм вновь поднимает голову в Европе. Ну, собственно говоря, Мария Захарова тоже уже прокомментировала это. Она написала о том, что в попытке оправдаться за цензуру интервью Сергея Лаврова редакция «Карьеры де ла Сера» выдвинула фантастическую версию случившегося. Им якобы не дали возможности дополнительно провести перекрестный опрос и оспорить отдельные утверждения. Это вопиющая цензура. В действительности вопиющая цензура. Вот так вот. Именно таким образом МИД РФ прокомментировал то, что «Карьера де ла Сера» часть интервью, действительно, вот такой монолог Лаврова не опубликовали и не могли задать еще дополнительные вопросы к этому. Но что касается вообще желания МИДа России зачем-то поговорить с «Карьера де ла Сера», поговорить с теми самыми, с той самой брюссельской, ну хорошо, римской, скажем так, римской элитой. Зачем это МИДу вообще нужно?
У меня два ответа на этот вопрос. МИДу это нужно, потому что ему больше делать нечего. Никакой дипломатии уже давно нет. Есть только пропаганда, и МИД это чистейшее пропагандистское ведомство сейчас. Они занимаются пропагандой. Ну, значит, послы, вот когда их там где-то принимают, ходят и рассказывают все то же самое, что говорил Лавров там. То есть враки, по-простому говоря. Значит, «Карьера де ла Сера», в свою очередь, получила то, что хотела. Они пригласили или согласились принять Лаврова, а что они, собственно, ожидали, кроме вранья, кроме пропаганды и кроме обвинений в их адрес? Вообще сейчас политика свелась Кремля, ну и МИДа как просто исполнителя, свелась к тому, что они занимаются перекладыванием с больной головы на здоровую. То есть, например, посмотрите, что они говорят про войну на Украине. Они говорят, что это Зеленский упирается, это, значит, Европа машет там кулаками и так далее. Кому это все адресовано? Это адресовано Трампу. А в расчете на то, что он поверит, что действительно ему это может быть удобно. И это такой трюк, я бы сказал, ну, довольно хитрый, хотя, конечно, ну, как это говорят, совершенно очевидный. А вот хитрость такая, которая, в общем, видна издалека, но это хитрость. Ну вот, все, что можно про это сказать.
А Лавров вообще в последнее время, сначала было ощущение, что он как-то меньше присутствует рядом с Путиным, а сейчас он снова говорит о том, что готовы говорить с Марко Рубио. Я вообще не могу понять в целом сейчас, какая его задача, кроме как оттягивать время. Оттягивать время до переговоров, но поскольку Марко Рубио все-таки не тот человек, которого можно обвести вокруг пальца, учитывая, что он с 2011 года был в Сенатском комитете по международным отношениям. Ну, соответственно, понимающий, человек, понимающий, что происходит в международных делах. Это не Стив Уитков, который занимался в то время, как Марко Рубио заседал в Сенатском комитете, он занимался торговлей недвижимостью, был очень успешный, действительно, бизнесмен и девелопер, но все-таки не человек, специализирующийся на международных отношениях. А Лавров продолжает все же говорить, что он готов встретиться с Марко Рубио. Вот эта готовность, что они готовы. Вот это каким образом вы для себя объясняете?
Ну, очень просто. Это часть политики, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и как можно больше ограничить западную помощь Украине. Вот и все, больше никакой задачи у них нет для того, чтобы Запад не давал Украине оружие. Нужно представить дело так, что они готовы к переговорам с Марко Рубио или с кем угодно. А вот Украина, дескать, хочет войны. Ну, большего абсурда, конечно, трудно себе представить, когда агрессор, но агрессор обвиняет жертву агрессии всегда. Это для нас, для всех, кто еще в школе там знакомился и смотрелся даже советские фильмы про Великую Отечественную войну, для нас в этом нет ничего нового. Гитлеровская Германия, Гитлер лично и Риббентроп, только его министр иностранных дел, только этим и занимались. Они все время говорили, что это вот Англия там раздувает войну, пока они не захватили, Париж, не разгромили Францию. Они то же самое говорили про Францию. Вот кто поджигатели войны. Ну, и в конце концов, и Америка тоже. Ну, и сейчас начали с Америки, потому что Америка – это вообще любимый противник, выдуманный Кремлем для сохранения своей власти, укрепления своей власти. Но теперь, выгодно, вот я еще раз говорю, делать вид, что вот мы готовы, то есть Кремль готов разговаривать с Америкой сколько угодно, но только чтобы Европа и Зеленский не мешали. Не мешали Америке пойти на какую-то сделку. Но Америке, конечно, Европа мешает. Зеленский, безусловно, мешает, потому что он, украинский народ, героически продолжает сопротивляться. Еще никто не сказал, что они проиграют эту войну. Я лично считаю, что дело обстоит наоборот. Но Западу и в том числе Вашингтону тоже удобно, вообще-то говоря, вот эта игра в демократию, это игра в демократию, цирк такой, который в дипломатию, извините, игра в дипломатию, это цирк, который выдается за дипломатию. Ничего там дипломатического нет. Ну, и Марко Рубио старается избежать быть совсем посмешищем в этой игре. Лаврову терять нечего, и он выполняет заказ своего президента, вот этой клики. А Марко Рубио попал, как мне кажется, как кур в ящик. Он был, как вы говорите, действительно заметной, уважаемой фигурой в Сенате. Но согласился стать вот госсекретарем, не знаю, на что он рассчитывал, это было давно понятно, что при Трампе нет никого. Есть только один Дональд Трамп. Ну, я его понимаю, он законно избранный, демократически избранный президент Америки, и он пытается, сделать что-то за свой срок. Ну, а Марко Рубио, на мой взгляд, оказался между двух огней. С одной стороны, ему нужно как-то угодить президенту, Это правильно, он на него работает. А с другой стороны, не попасть в совсем глупое положение, ведя бесконечные, абсолютно пустые разговоры насчет урегулирования, которое невозможно достигнуть. И Америка не имеет никаких карт, кроме потенциальных поставок мощнейших вооружений, например, томагавков в Украине. Вот это и есть те карты, которые на руках в Америке сегодня, к сожалению. Это смешно, потому что Америка в 10 раз, ну как минимум в 10 раз экономически мощнее, чем Россия. То есть это слон и моська. Но получается так, что моська своим лаем пугает слона, и слон не предпринимает ничего, не может предпринять. Ну вот сегодня Марко Рубио дал интервью, по крайней мере, оно сейчас появилось в американской печати, и где он сказал, что, ну а что я могу сделать, что мы можем сделать, в смысле Вашингтон? Мы исчерпали практически все возможности оказать экономическое давление, то есть через санкции там и так далее. Ну, с этим можно спорить, но в принципе понятно, что экономическими санкциями это дело не решается. Это война. Война решается не экономическими санкциями, а война решается оружием. И волей, это еще Лев Толстой нам объяснил очень хорошо, что волей к победе, безусловно, воля защищать свою свободу, свободу своих детей, она на украинской стороне. Но еще нужно оружие. Значит, Вашингтон, однако, не хочет давать оружие, да и весь Запад тоже вместе с Вашингтоном. Ну почему? У меня объяснение очень простое. Боится.
Ну вот получается, что действительно, если уж мы говорим про ровно вот эти последние интервью Марко Рубио, то он там вполне в открытую говорит о том, что Россия никуда не стремится, ни к какому миру. И я предлагаю посмотреть, собственно говоря, отрывочек из интервью Марко Рубио и как раз поговорить дальше про те самые санкции, которые, собственно, не на что накладывать, как говорит Марко Рубио.
Well, we can
Вы
only go by
считаете,
what
что
we
Россия
see.
не
I mean, I think
стремится
they
к
state
миру?
clearly what they
Мы
want
можем
is they want
опираться
the rest
только
of
на
the
то,
NAFTA.
что мы видим сами, что мы
And obviously
наблюдаем.
the
Я имею
Ukrainians
в виду,
aren't going to
что
agree with
Россия
that.
четко
So
заявляет о своем желании получить
what we see
весь
now is
Донецк,
they
всю
continue
Донецкую
long-range
область.
strikes
Очевидно,
into Ukraine.
Украина
Obviously
не
they want
согласится
to
на
upgrade
это.
their
Поэтому мы
tactical
наблюдаем,
demands.
как они продолжают наносить
So I think
удары по Украине с большого
they don't want to
расстояния,
come to the
очевидно,
NAFTA.
с
And
целью
clearly they think
повредить
they need that
электросети Украины,
to
деморализовать
maintain
страну.
a weak
Они добились
defense
некоторых
system in
успехов, и
Ukraine.
Россия действительно получает небольшие территории, но теряет 7 тысяч солдат в неделю. Поэтому сейчас мы считаем, что они выдвинули требования, на которые Украина точно не может согласиться. Вот в какой ситуации мы находимся на данный момент, в тупиковой ситуации. Ну и вот и дальше Марко Рубио как раз говорит о том, что поле санкций исчерпано. Вот где же эти реальные точки усиления, где они могут быть? Действительно, как будто бы исчерпали идеи для новых санкций против России. Вариантов новых нет. После того, как вот в черный список были внесены Роснефть и Лукойл, вот Марко Рубио говорит, честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане наши возможности почти исчерпаны. При этом Рубио назвал ощутимым эффект от санкций, которые наложены, но тем не менее, вот ничего нового как будто нет, новых идей как будто нет. Складывается ли впечатление, что тупик, действительно, в США находится в тупике, или все-таки можно надеяться на какой-то поворот тогда совсем в другую сторону, потому что главное опасение, конечно, в том, что Дональд Трамп просто вернется к своим предыдущим идеям и действительно заговорит уже языком, которым говорил до этого спецпосланник Дональда Трампа, правда, по Ближнему Востоку, Уитков, который говорил о сдаче вообще всех 4 областей. Или, может быть, наоборот, новый какой-то путь будет у США.
Ну, я же говорю, ну что Марко Рубио остается делать? Действительно, экономическими санкциями исчерпаны они или еще там есть, в запасе, конечно, есть, Но все равно, что бы они ни сделали, в условиях, когда Китаю выгодна эта война, когда Китай стремится, чтобы Россия потеряла как можно больше сил в этой войне, потому что для них Россия это всегда северный медведь, который угрожает китайскому дракону. Это не медведь-дракон, как некоторые обозреватели говорят, через, знаете, тире, через дефис, что вот это и медведь, и дракон, что они там слились уже чуть ли там не в экстазе, и что это не какое-то единое объединение, какой-то союз. Ничего подобного, никакого союза там нет. Там просто есть ситуация, в которой Россия загнала себя в полный тупик, а прежде всего экономически. И у нее нет другой сейчас возможности, как ползти в Китай и просить ярлык направления, которое состоит в том, что Китай благосклонно соглашается на какие-то экономические отношения, причем очень невыгодные для России. Значит, это вот такая обстановка. Но, тем не менее, Китаю настолько выгодно изматывание России, сама себя изматывает, и использовать вот эту ситуацию войны против Запада как какую-то разменную монету. Они постоянно обещают, а вот мы можем надавить на Путина, но вы нам за это что-то дайте. Ну что же, вы понимаете, если сейчас я бы находился министром иностранных дел в Пекине, Китая, я бы сказал, ну да, цинично. Но это действительно не их война, вот они ее не начинали, но пусть вот эти дикари, значит, европейские и особенно американские в глазах очень многих традиционистов, таких китайских, вот пусть они там убивают друг друга как можно больше, и мы будем укрепляться в этот момент, что они и делают. И поэтому все эти иллюзии, что можно там как-то договориться с Китаем, чтобы, значит, вот оторвать его от России, чтобы он прекратил помогать, ничего этого не будет. Но пока Китай помогает России, хотя я еще раз говорю, за большие деньги, только за деньги, то очень невыгодно для России как страны, но выгодно для Путина, потому что у него есть вот такая отдушина, если хотите. Так вот. В этих условиях никакие западные санкции, конечно, по-настоящему, вот так, чтобы заставить Путина что-то делать, не будут работать. Не будут. Но вообще заставить делать то, что не хотят диктаторы, очень трудно. Такая же ситуация с Северной Кореей. Там тоже Китай как бы через заднюю дверь помогает северокорейскому диктатору. И северокорейский диктатор, несмотря на все попытки Запада ввести санкции, даже Россия одно время участвовала в этом, во всем, в санкциях, и Китай голосует в ООН за санкции. Но я еще раз говорю, через заднюю дверь это все нарушается, и поэтому за годы полной изоляции и нахождения под строжайшими как будто бы санкциями, да, северокорейский режим не только создал, испытал ядерное оружие, но теперь и создал фактически его средства доставки, способные достигнуть Америки или американских территорий. То есть, понимаете, эти санкции его не остановили. То же самое можно сказать и про Путина. Конечно, эти никакие санкции экономические его не остановят. А пока Китай к ним не примкнет, но Китай этого, конечно, не сделает по тем причинам, о которых мы говорили. Ну так вот, значит, остается только оружие. Но оружие они боятся дать. Причем это не только при Трампе. Это было и при Байдене. Байден вроде как хотел оказать военную помощь, поставлять оружие. Но он же остановился за тем порогом мощности этого оружия, которое ему Путин продиктовал. Они боятся ядерного оружия. Понять их в какой-то мере можно, если считать, что Путин действительно способен применить ядерное оружие и там начать ядерную войну против Запада. Но Он, конечно, этого не сделает, но это мое мнение, я в этом уверен. Они в этом не уверены, и поэтому они выкручиваются. То есть все вот эти переговоры, все вот эти разговоры, это выкручивание такое, чтобы придумать что-нибудь, чтобы не перешагнуть вот эту красную черту, которую перед ними нарисовал Путин. Вот и все.
Ну, раз уж мы заговорили про ядерное оружие, конечно, сразу в голову приходят все последние заявления того же самого Марка Рубио. И давайте посмотрим снова, просто бенефис Марка Рубио у нас сегодня с вами. Давайте посмотрим снова отрывочек из его общения с прессой после встречи G7. Проводятся ли сейчас переговоры с Россией по поводу заканчивающегося договора СНВ-3? Он заканчивается в феврале. Нет, открытых переговоров не ведется. Идут некоторые консультации о возможности проведения переговоров с Россией. Они публично выразили определенный интерес к переговорам с США, поэтому мы рассматриваем эту возможность. И я считаю, что мы, самое главное, отделяем это от общего контекста войны в Украине. Таким образом, мы поддерживаем связь с Россией на ежедневной основе, ну, не на моем уровне, конечно, но это касается вопросов, в том числе деятельности нашего посольства, ну или таких тем, как та, о которой вы только что спросили. Но никаких новостей по этому поводу у меня нет. Во-первых, меня, честно признаюсь, несколько тревожит, что Марко Рубио, да и все говорят о том, что можно говорить про ядерное оружие в вакууме. С одной стороны, так оно и есть, но это действительно полностью исключает Украину из обсуждения. То есть без Украины вообще это ничего значит, все не абсурд, это можно без Украины все обсуждать. Сейчас при этом так много было разговоров о том, что значит, ядерные испытания будут, ядерные испытания не будет ядерных испытаний. И вот сегодня в ответ на рассказы Путина о буревестнике и Посейдоне США показали свою новую стелс-ракету, новую ядерную стелс-ракету. Ну вот Путин рассказал об успешных испытаниях чудо-оружия. Вот США продемонстрировали ракету, которая разработана в такой вот секретной очень программе. Они модернизировали уже существующую. Вот и эта ракета, как называется, называет ее портал Defense News, скачок в новую в новый этап стратегического ядерного сдерживания. Она меньше по размеру, более незаметна и гораздо более смертоносна, чем ее предшественница. Ну вот много было разговоров про испытания, а тут оказывается, что новая ракета есть. Если переговоров по New Start, как американцы это называют, или СНВ-3, нет, а вот эти вот все демонстрации взаимные продолжаются, то как оценить вот эту новую гонку вооружений сейчас?
Это не новая гонка вооружений, это вся та же гонка вооружений, которая продолжалась в течение холодной войны. Я был при этом в советском МИДе и работал там в отделе и в той части, в том числе, которая занималась так называемым разоружением, то есть переговорами по разоружению с Соединенными Штатами. Да, конечно, эти переговоры и тогда велись как бы отдельно, потому что это отдельный вопрос. Ядерное оружие – это не оружие войны, это оружие запугивания, взаимного устрашения и таким образом сдерживания через устрашение. И гонка вооружений в этом отношении продолжалось, и переговоры на эту тему никогда не шли с участием еще кого-то. То есть это две сверхдержавы ядерные, которые разговаривали между собой. И даже подписывали соглашения, в том числе вот соглашения, которые сейчас вроде как требуют продления через год. На самом деле все эти соглашения – это была, ну, ширма. Прямо скажем, это была политическая ширма, это тоже была игра. Вот сейчас игра в дипломатию, а тогда была игра в разоружение или в контроль над вооружениями. На самом деле, что происходило, если посмотреть внимательно, вот я практически на моем веку, то, что называется, все эти соглашения заключались, Ну, началось это в начале 70-х, когда я еще институт только заканчивал, но уже через 2 года я был вот в этой команде, и я стал себе хорошо представлять, о чем идет речь уже на практике. Значит, это всегда сопровождалось чем? Тем, что подписывался договор, который ограничивал, ну, например, количество там средств, ну, тех же самых ракет каких-то, да, стратегических, которые могут достигать в одном полете, в одном пуске территории, значит, США и территории России. Но потом оказалось, что обе стороны в это время успешно работали над созданием многозарядных боевых частей этих ракет. Что значит многозарядных? То есть могли нести сначала там по три атомные бомбы, потом на подводных, особенно, значит, к кораблях появились такие ракеты, которые прямо из моря взлетают, на которых до 16
А это,
боеголовок.
я прошу прощения, это то, что
Ну,
РГЧН с
какая цена
разделяющимися...
этого договора? Да,
Это вот
пожалуйста.
я правильно ли я понимаю, это то, что называлось РГЧН, разделяющиеся главные части индивидуального наведения?
Абсолютно правильно. Да, так вот я хочу сказать, какая цена договору об ограничении количества ракет, если на ракетах появилось в 3, а то и в 10 раз больше боеголовок? Это ограничение гонки вооружений? Это разоружение? Да нет, это просто прикрытие или какой-то этап развития этой гонки. И так продолжалось все время. Понимаете, все договоры, которые были заключены, они ограничивали что-то, очень выгодно выглядели в глазах, естественно, публики. Все всегда приветствуют, потому что все боятся ядерного оружия. Это, в общем, правильно. Конечно, это чудовищная угроза для всего мира. И поэтому это всегда очень выгодно. И я больше всего, конечно, боялся, честно говоря, опасался, что Байден, особенно Байден, пойдет по этому пути, то есть начнет вместо того, чтобы помогать Украине, как бы соглашаться с тем, что там пусть Путин захватывает Украину, но зато как бы всучить общественному мнению, в том числе в Америке, что а вот я зато договорился об очередном там ядерном разоружении или каком-то контроле над вооружениями, который ничего не дает, потому что опять-таки и Америка, и обе стороны продолжают совершенствовать не количественно, значит, качественно, не так, так по-другому, но совершенствовать ядерное оружие. И поэтому Америка сделала абсолютно правильно, что вышла из договора по ограничению ракет средней дальности действия, потому что совершенно стало очевидно, что Россия, вот Искандеры пресловутые, что они созданы в нарушении этого договора, но как бы можно спорить, это же не те ракеты, которые тогда были запрещены, это новые ракеты. А новые ракеты, но функция их та же самая, что мы, собственно, сейчас и видим, что их иногда даже используют, чтобы Киев бомбить. Так вот, значит, к чему я это веду? К тому, что это была опасность, особенно при Байдене, потому что Байден человек того века, он к этому привык, это как бы культура такая была вот этих вот переговоров по разоружению. Мне это тоже страшно нравилось в моей молодости, и, значит, это было очень приятно, успешно. Мы ездили в Женеву, там в другие страны, в Америку, вели переговоры, потом что-то такое, вроде кто-то добивался, но а потом оказалось очень быстро, что ничего это не дает. Но вот когда речь идет о том, что значит, сейчас при Трампе Америка жестко реагирует на угрозы ядерным оружием по отношению к себе. Вот, например, там было какое-то заявление, ну, я не знаю, стоит ли, конечно, реагировать на заявление нашего бывшего президента. И вообще, это, конечно, была какая-то смешная, я бы сказал, даже позорная ошибка Вашингтона, когда они его действительно принимали за президента. Вот я могу по этому поводу анекдот рассказать, если вы потом захотите. Так вот,
Можно, даже и сейчас можно было бы.
ну, это наш российский анекдот. Я в то время был уже в бизнесе, и поэтому он такой, ну, я бы сказал, не совсем дипломатический, но я постараюсь его пересказать максимально такой литературной форме. Значит, вот выбирают, ну или точнее, конечно, назначают Медведева президентом. Он приходит домой и своей супруге говорит: «Знаешь, сегодня ты будешь спать с президентом». В ответ она говорит: «А, ну тогда еще была, по-моему, ее звали Любой, одним словом, а жена Путина-то в курсе этого?» Вы понимаете? И все смеялись тогда, и для вот людей, с которыми я имел дело тогда по бизнесу, это было просто очевидно. Но в Вашингтоне старались вот так, как сейчас, не замечать, что они ведут переговоры с болтуном, в которого выродился, и пропагандистом чистым, Лавровым, например, или Дмитриевым. Наконец, там кто-то в Вашингтоне сказал: «Да подождите, Дмитриев такой же пропагандист, как и все они остальные». Конечно, там никого другого и быть не может. Ну так вот, короче говоря, ну это вот, как говорится, нравилось для того, чтобы что-то, вот что-то, вот что-то делать. Но в этом отношении я только могу приветствовать, что Трамп на тот выпад ответил не просто там: «О, это там не профессионально, это глупостями всякими дипломатическими», а сказал: «А я вот пошлю сейчас атомный ракетоносец ближе к берегам России, и вы увидите, что наши ракеты, а вот эти вот ракеты на подводных лодках, они как раз оснащены по 16 некоторые боеголовок ядерных». И вы понимаете, что даже, а их там, между прочим, штук до 12, может быть, а то и больше, по-моему, этих ракет на подводных лодках. Но только пуск одной ракеты, 16 ядерных взрывов, это смерть для России. Это больше ничего вообще не надо, вы понимаете? Особенно если это ударит, но я не хочу даже говорить, куда, да? Но большие города или там узлы связи и так далее. То есть это чудовищно, не говоря уже потом о заражении там и так далее. То есть одной ракеты, одного пуска достаточно. Это вот то, с чем играет сейчас Путин, за счет российского народа. И то, чего не хочет видеть российский народ и не хотят видеть военные, патриотически настроенные у нас в России, что меня страшно беспокоит, службы безопасности. Вот от кого нужно принимать меры. Вы понимаете, никто не угрожает России так, как угрожает сейчас вот эта клика, которая засела в Кремле, потому что они, пугая или пытаясь напугать Америку, но они действительно могут создать ситуацию дестабилизации и угрожать жизни России. Для этого не надо вообще-то новых ракет. Но я опять-таки приветствую, что Трамп показал новую ракету. Не для того, конечно, чтобы ее использовать. И, конечно, она ничего не меняет в ядерном балансе, потому что, я еще раз говорю, одной ракеты с подводной лодки в одном пуске достаточно. Но то же самое можно сказать и про российские подводные лодки, да? Этого будет достаточно, чтобы Америку превратить, не знаю, из Америки совсем в нечто другое. Но дело в том, что ответом на угрозы могут быть только угрозы, причем тоже оружие. Значит, если Путин пытается продемонстрировать, есть эти то, что он там, о чем он говорит, или нет этого, или в какой-то форме, это не имеет значения. Имеет значение, что если он говорит о том, что он создает новое оружие, Лучший ответ на это другого никто еще никогда в жизни не придумал. Это и есть сдерживание. Это показать, что у вас тоже есть новая ракета. Вот если вы видите на улице хулигана, который на вас нападает или нападает на слабого, да, вот как в данном случае Украину, как они считают, что это слабый, вы должны показать кулак. Хотя бы показать, понимаете, или что-то еще. Если у них есть оружие, значит, полицейский должен вынуть свое оружие, должен вынуть пистолет. До тех пор, пока он этого не сделает, тот не начнет соображать, понимаете, они не понимают ничего, кроме угрозы силы. Если он сам угрожает силой и хочет заставить сдаться или унизить, он ничего не воспримет, кроме как силу в ответ. Поэтому полицейские во всем мире вооружены. Значит, в этом отношении я приветствую то, что Трамп не ведется на эту вот сладкую идею каких-то новых переговоров или продления каких-то бессмысленных договоров, а в ответ на угрозу отвечает ядерной же угрозой. Вот и только осталось это же сделать в Украине. То есть дать украинцам, скажем, томагавки или какое-то другое оружие. Я не военный эксперт, я не могу советовать, какое именно, но дать мощное американское оружие, и вот тогда с Путиным, может быть, можно будет о чем-то договариваться.
Есть некоторые опасения относительно того, что Дональд Трамп, мол, не хотел так уж давить на Путина и не хочет так давить на Путина, якобы потому, ну, по крайней мере, об этом говорили демократы, особенно в преддверии выборов, якобы потому, что у Кремля есть какая-то информация, невероятная информация на Путина, якобы, это не на Трампа, прошу прощения, у Путина есть какая-то невероятная информация на Трампа, у Кремля есть какие-то порочащие то ли записи про Трампа, и разные слухи ходили про то, что там происходило в этом номере Ритц-Карлтон, где останавливался Дональд Трамп, когда был в Москве, и разные-разные слухи. И тут вдруг, совершенно неожиданно, в деле Эпштейна всплывает фамилия Путин. Ну уж вот, честно говоря, вот последняя фамилия, наверное, которую я ожидал там увидеть, я ожидал увидеть любого политика американского, любого бизнесмена, любого актера американского, но уж точно не фамилию Путин. Напомню, финансист Джеффри Эпштейн, который был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, он находился в американской тюрьме, когда, вот скажу максимально нейтрально, был найден мертвым в своей тюремной камере. Потому что есть очень много версий, то ли он покончил с собой, то ли его били, то ли он вообще сбежал куда-то и вообще живет где-нибудь на острове в Индийском океане или где-то еще. Так вот, этот самый Джеффри Эпштейн, огромное количество, огромный массив данных есть у Конгресса о том, как действовал Джеффри Эпштейн, что кому писал, кто что кому говорил, невероятное количество показаний на Джеффри Эпштейна, потому что в тюрьме он был найден мертвым в тот момент, когда шло следствие еще по одному его делу, его подельница находится сейчас в тюрьме. И вот, оказывается, среди писем, которые были опубликованы Конгрессом, оказывается, что Джеффри Эпштейн предлагал установить контакт с российским МИДом, чтобы передать российским властям, тому самому Лаврову, информацию о Дональде Трампе. Эпштейн отправил письмо бывшему премьеру Норвегии, и там он написал: «Я думаю, что вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров поговорил со мной и получил представление о Трампе». Вот так писал Эпштейн в 2018 году. Вот это части из дела Эпштейна, собственно говоря, вот эти письма Эпштейна. Он там писал об этом в 2018 году в преддверии встречи в Хельсинки. Это было перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. И бывший премьер Норвегии ответил, что на следующий день он как раз встречается с помощником Лаврова, и он пообещал Джеффри Эпштейну передать предложение Эпштейна помощнику Лаврова. В итоге неизвестно, связались они или нет, непонятно. Но при этом еще из писем Эпштейна следует, что он обсуждал Трампа с с бывшим постоянным представителем России при ООН Виталием Чуркиным. То есть тот в результате, как пишет Эпштейн, понял Трампа. При этом о чем они говорили, неизвестно. Вот есть только попытка донести информацию. Но что это нам говорит об этой конспирологии относительно того, что у Кремля, Кремль десятилетиями якобы собирал и тестировал некие контакты Трампа и, значит, собирал на него досье некое. Ну, как-то, кажется, не случайно. Случайно, может быть, сейчас именно эти письма были опубликованы, где фамилия Путина звучит. Опубликовали это демократы, которые много обвиняли Трампа в том, что у него есть какие-то особые связи с Россией.
А вы знаете, я вообще с интересом это все прослушал, вы очень интересно рассказали, а я, честно говоря, не слежу за этим. Вообще тут полно в Америке, особенно, я так понимаю, везде, по всему миру, и в России тоже, конечно, полно вот этих конспирологов, конспирологических всяких теорий. Я за ними не слежу, и сразу, вот как только у меня появляется такой запах, значит, что это вот очередная конспирология, вот эти конспирологические какие-то поиски, я сразу же вообще выключаюсь, у меня мозг выключается, даже если я слышу по телевизору там или читаю где-то в газете, потому что меня это не интересует по одной простой причине, что это все никому не известно, недоказуемо, ни о чем не говорит, кстати. Надо знать очень конкретные детали. Ну, в случае вообще, ну, как бы, ну, личная жизнь людей, в том числе там интимная жизнь, это их личное дело, понимаете? И даже там Клинтон, который, казалось бы, был страшнейший скандал, там прямо в Белом доме, там была какая-то романтическая история. Я опять-таки так внимательно не следил, но я тогда должен был следить, потому что я уже был министром, и надо было за всем следить. Так вот, ну и ничего это не дало никому, потому что, ну да, ну нашли там что-то, да, но его выбрали на второй срок, и, в общем, ничего не произошло. И, в общем, правильно, потому что, правда, считалось раньше, что это только во Франции, возможно, в Америке там пуританская страна и так далее. Но видите, американский народ достаточно прагматичный, а народ умный. Тут много, конечно, пуританцев и людей, которые там исповедуют какие-то религиозные взгляды. Им это все может нравиться, не нравиться, но все понимают, что президента избирают не на этой почве, не на сексуальной или романтической почве. И поэтому, ну, вот это дело его, его жены и его семьи. Да и потом, какое там дело, понимаете, есть ли там дело, это еще никому не известно. Всех этих теорий огромное количество. Это ничего никому не дает, кроме то, что называется по-английски entertainment, или вот как говорят, попкорн, да? То есть, почему попкорн? Потому что попкорн едят во время просмотра кинофильмов, особенно кинофильмов такого, ну, не очень сложного, не очень драматического содержания. Конечно, ты не будешь есть попкорн, если тебе показывают, не знаю, там, Холокост, да, или что-нибудь в этом роде. А вообще, да, вот времяпрепровождение. Ну и для очень многих людей, между прочим, для миллионов людей, это интересная тема, это отвлекает, это занимает. Вот я сейчас уже меньше, а вот первый раз, когда я был в Америке и посмотрел horror movie, то есть, как называется, фильм ужасов, про, не знаю, про, кажется, как его называется, вампиров там каких-то и так далее. Да, про вампиров. Вот. Я потом стал смотреть вообще фильмы ужасов. Почему? Потому что они отвлекали. Сейчас я уже присытился, наверное, они меня даже не отвлекают. Но это прекрасное отвлечение. Ты, конечно, понимаешь, это все ерунда на постном масле, но надо, конечно, понимать, что это ерунда. Но с другой стороны, ну, как сказка детская, ну почему? Это увлекает, это интересно, и, по крайней мере, это разгружает сознание, потому что ты потом возвращаешься к своим делам или к каким-то реальным проблемам, и вроде как ты вот разрядился. Ну, сейчас я считаю, что лучше погулять, пойти или еще что-то в этом роде. Но это кому что нравится. Мне вот я оба прошел сценария. Поэтому большое вам спасибо, но у меня нет к этому комментария, кроме того, что поживем, увидим, понимаете, сила вообще всех этих измышлений, она состоит в том, что всегда остается какой-то шанс, что за этим действительно есть какая-то реальность. Но поэтому, можно сказать, ну не наплевать на то, что говорят, и не обижать людей, которые этим заняты, а можно сказать по-другому. Поживем, увидим.
Да, ну просто это, видимо, какая-то попытка найти объяснение, почему Дональд Трамп, который давить готов был даже на Нетаньяху, все-таки кажется не так готов давить на Путина, тем более, что действительно самым очевидным выходом кажется то самое предоставление вооружения Украине, тем более вооружения, которое есть в запасе у США, хотя Дональд Трамп сначала говорил о том, что томагавков недостаточно, но, мол, потом уже стал говорить о том, что нет, наоборот, их поставляли в том числе на склады в Австралию и на склады в Японию. Недавно он посещал как раз американских военных в Японии. Ну вот, видимо, это та самая попытка найти хоть какое-то оправдание, почему Дональд Трамп может так не хотеть давить на Владимира Путина. Вот, мол, якобы, может быть, что-то там за этим стоят, какие-то действительно какой-то компромат или какая-то информация, что-то такое. Но это все действительно попытка, наверное, найти оправдание. Оправдание. Но есть и такое противостояние Дональда Трампа, совершенно открытое, противостояние потенциально на миллиард долларов, противостояние с BBC. И дело в том, что BBC действительно уже поплатились тем, что их руководство ушло в отставку, по крайней мере, двое человек из руководства BBC ушли в отставку, а теперь BBC заявляют, что они готовы извиниться перед Дональдом Трампом за смонтированную его речь, потому что действительно он, выступая перед сторонниками, перед тем, как произошел штурм Капитолия 6 января 2021 года, он говорил им о том, что да, нужно идти к Капитолию и поддерживать тех конгрессменов, которые будут бороться. Вот эта часть про конгрессменов была вырезана, и просто остались слова о том, что нужно идти к Капитолию и бороться, то есть самостоятельно я пойду с вами и буду бороться. Ну вот, получается, что вырезанный небольшой фрагмент речи в итоге привел к совершенно другому взгляду на то, как Дональд Трамп общался со своими сторонниками. Но если предъявлен миллиардный иск BBC. До этого Дональд Трамп предъявлял несколько исков и Wall Street Journal, и New York Times. В целом, можно ли говорить о том, что Дональд Трамп не только на американскую прессу влияет, и, во-первых, кажется ли вам, что он влияет на нее сейчас и на изменения в прессе, но и на мировую прессу? Влияет ли он вот этими вот своими исками там на миллионы и вот теперь уже и на миллиард долларов к BBC?
Ну, конечно, влияет. Президент Америки влияет на прессу. И отсюда вообще только один вывод, что, конечно, пресса должна, просто обязана следить за правильностью, корректностью информации. Когда вот я был знаменитостью, вот, ну, конечно, не президентом, но все-таки меня бесило тоже, когда то, что я говорил, просто перевирали, когда выхватывали какие-то слова, значит, из того, что я говорил, понимаете, это вот я могу пример привести классический. Я был в Мурманске, выступал там на митинге и сказал, ну, как бы, знаете, это контр такой прием, вот говорю, меня обвиняют в том, что я прозападный. Да, я прозападный политик, потому что я хочу, чтобы мы в России жили не хуже, чем на Западе. Знаете? Значит, какой-то корреспондент, я не буду, конечно, называть, выхватил слова, что я прозападный политик, и, по-моему, даже клип такой, И вот это пошло гулять, значит, в разгар предвыборной кампании, но, слава богу, меня в Мурманске выбрали, 2 раза выбирали, несмотря на это. Но вот это правильно сделал Трамп, и я тогда хотел, но этот человек, ну, как вам сказать, там мне было просто жалко его, и вообще тогда еще мы, ну, не созрели для того, чтобы иски предъявлять, и к тому же он работал в какой-то такой продемократической газете, и поэтому я подумал, ну, не надо этого делать. Но пресса, в том числе продемократическая, которая меня всегда поддерживала и, казалось бы, должна была поддерживать, это проглотили, и вот это вот пошло. Ну или, например, тоже такой пример, когда там я разговаривал с Никсоном, когда-то там вообще в 89-м году, что ли, или в 90-м. Вот я сказал, да, у России не должно быть внешнеполитических интересов, отличных от общечеловеческих интересов, противоречащих общечеловеческим интересам. И это правильно. Вот то, что происходит на Украине, это противоречит общечеловеческим интересам, общечеловеческим понятиям там о морали и так далее. А вот этого не должно быть. А во всем остальном у России будут свои там национальные интересы и так далее, но не выходящие вот за эти рамки. И я думаю, что все страны этого хотят для себя. Значит, ну, был человек, который так был переводчиком у Никсона. Я ты разговаривал с Никсоном, с бывшим президентом США, и он взял это, вырвал из контекста, переформулировал, и вот это кочует сейчас, особенно у Примакова в книге, это прямо вот чуть ли не центральное звено, что вот Козырев говорит, что у России нет других интересов, кроме общечеловеческих. Но вы понимаете, что это передержка. То есть не то, что нет других, есть интересы свои, но они не должны противоречить общечеловеческим. А сказать, что нет других, кроме общечеловеческих, это сказать полный абсурд. И я, конечно, будучи все-таки профессиональным дипломатом, но просто не мог бы сказать такую глупость, потому что тогда нет страны, понимаете, нет ничего. То есть общечеловеческие интересы, они вообще не сформулированы толком. То есть это такое общее понятие, ну как любовь. Вот, значит, или как счастье там, или как, не знаю что, красота. Ну, значит, ну да, хотелось бы, чтобы все было вокруг красивым. Вот. Но это другое, чем все вокруг красивое, и я, значит, только буду красиво жить и красиво действовать. Ну, то есть все это понятно, но это вот, это называется клевета, и это называется, не знаю, самое мягкое – это передергивание. И правильно, да, надо подавать в суд. Другое дело, что в ряде случаев, но вот мне тогда жалко было подавать в суд. Значит, с этой вот передержкой переводчика там тоже почему? Ну, как это, как доказать? У меня нет записи, тогда не было записи, ни магнитофона, ничего. Значит, он будет говорить одно, это только разводить, как говорится, и поднимать его образ там в глазах людей, а вот с ним сам Козырев спорит. Но если есть запись, вот как сейчас, и есть возможность доказывать, ну и к тому же, чтобы спорить с прессой, как и вообще с другими мощными организациями, нужно иметь большой запас денег для того, чтобы платить юристам, потому что, ну, как вот выходит из положения большие компании, если, например, они продают вам билет на самолет, а потом оказывается, что мест нет, и вам говорят, нет, подождите, там следующего рейса, да? Ну, это же чистейший обман. Но подать на них в суд, это значит, надо потратить денег, которых, например, у меня просто нет, чтобы заплатить дорогостоящим юристам, чтобы они воевали, так сказать, за тебя, вот отстаивали тебя в суде. Но если они проиграют в суде, то все издержки, в том числе издержки противной стороны на юристов, то есть это будет минимум в два раза, сколько ты этим заплатил и сколько ты тем заплатишь, а те будут еще более дорогостоящие, потому что если они работают на какую-нибудь гигантскую авиакомпанию, то там деньги немерены, вы понимаете, то есть там считают не на тысячи долларов и даже не на миллионы, а на десятки, если не сотни миллионов готовы заплатить. Но вот Трамп, он богатый человек, и поэтому он может себе даже из собственного кармана это позволить. Ну и я только очень рад буду, хотя я очень люблю BBC, и часто меня туда приглашают, и вообще я это очень ценю, эта компания, это великолепно. Еще когда-то, помните, в Советском Союзе говорили, а потом про этот случай раструбят по BBC. То есть они всегда нам помогали сказать правду о коммунизме, там, о Советском Союзе, и сейчас про Украину они делают очень хорошие, значит, и обзоры, и аналитику, и так далее, и всегда на правильной стороне, то есть на стороне Украины, но это не освобождает от того, чтобы следить за честностью и четкостью, и поэтому я и люблю BBC, что на них можно положиться. Я-то одно могу сказать. Ну хорошо, если Трамп их проучит, я буду рад.
А вот все, что происходит в Латинской Америке, кстати, BBC тоже за этим следят. А насколько вы следите за происходящим вокруг Венесуэлы? Потому что сейчас массовая мобилизация происходит в Каракасе по мере приближения авианосца Джеральд Форд, который находится где-то в расположении южного командования США. Но интересная особенность заключается в том, что южное командование США, ну, примерно от Пуэрто-Рико до оконечности, почти до оконечности Южной Америки вообще, ну, до Аргентины уж, по крайней мере, до оконечности Аргентины. Поэтому он может находиться как прямо у берегов Тринидада и Тобаго, так и где-то в отдалении. Но в любом случае вот происходит эта массовая мобилизация в Каракасе на фоне этого американского присутствия. Насколько, как вам кажется, это самостоятельная игра Мадура и насколько серьезен здесь Трамп?
Нет, конечно, это игра Мадура для того, чтобы создать такую вот обстановку осажденной крепости и, наконец-то, вот это какое-то, вроде бы, получается доказательство, но это так же, как Путин. Если там появится завтра авианосец где-нибудь, не знаю, в Черном море, вы можете быть спокойны, что будет истерика в кремлевской прессе для того, чтобы сказать, а вот мы же говорили, что Америка против нас замышляет, вот вам, пожалуйста. И вот теперь готовьтесь к тому, что американский сапог будет топтать родную землю и так далее. Но это то же самое. Но диктатор, ему это выгодно. Трамп, может быть, ему в своем роде, с другой стороны, это тоже выгодно. Он теперь показывает силу. Он вообще любит показывать, что он вот такой отчаянный парень, что он вот силу готов применять. Но в некоторых случаях, когда это вот, например, новая ракета, там это действительно вписывается вообще в идею сдерживания, то есть идею предотвращения войны с помощью демонстрации силы, что нормально. В данном случае, но мне трудно это оценить, для чего это делается реально, что это вообще. Но мне совершенно очевидно, что это ничего не меняет в соотношении сил, потому что соотношение сил между Америкой и Россией несравнимо даже в пользу Америки. А уж соотношение сил Америки с Венесуэлой, ну это вообще еще более смехотворно, понимаете, если там слон и моська, то здесь какая-то, не знаю, киска, которая там не учит что-то такое, значит, против слона. Поэтому, ну, смотрите, вот Ирак, то есть Иран, да, самолеты взлетели на территории США, не нужно никакого авианосца. Прилетели туда, сбросили бомбы, совершенно спокойно, вообще без помех, вернулись назад, но Венесуэла, она ближе. И там вообще ни о какой, не знаю, там противовоздушной обороне против американских самолетов, конечно, и речи нет. Но одним словом, ну понимаете, ну это пустышка. То с военной точки зрения это ничего вообще не меняет. Но, может быть, это нужно для проведения маневров для американского генштаба. Я понимаю, все это возможно. Я просто не в состоянии это оценить. Но это выгодно, безусловно, Мадуро. И, может быть, да, для публичности, для телепередач выгодно Трампу, потому что он очередной раз показывает, какой он крутой.
Ну и заодно еще ведь Дональд Трамп говорит о том, что Николас Мадуро – это глава наркотеррористического картеля, так что Дональд Трамп еще и с наркотиками борется. В общем, тоже выглядит довольно-таки хорошо. Я очень-очень благодарна Андрею Козыреву, который нашел время сегодня поговорить с обсудим. Спасибо вам большое, очень надеюсь на скорые встречи.
Спасибо. Спасибо вам.
Я напоминаю всем зрителям поставить лайк. Если вы этого еще не сделали, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции. Подпишитесь на Breakfast Show, если вы вдруг еще не подписаны. Как всегда, загляните в описание к трансляции, там вы увидите все способы поддержать Breakfast Show. Ну и, конечно же, приходите, обязательно приходите завтра. Вот буквально через 23... Какой 23? Я уже съешь, куда же это? Не через 23 часа, а через 11 часов 59 минут. В эфире будет Breakfast Show. Обязательно приходите и посмотрите. Ну и я тоже буду смотреть обязательно. Спасибо. Пока.